Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Очередные многосторонние переговоры о политическом урегулировании конфликта в Сирии, ранее намеченные в Женеве на 25 января, теперь должны начаться 29 января. Они отложены из-за разногласий Запада с Россией и Ираном, которые поддерживают правительство Башара Асада, в отношении того, какие группы могут представлять сирийскую оппозицию. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что обсуждение сосредоточится сперва на перспективах широкого прекращения огня и увеличения поставок гуманитарной помощи, прежде чем стороны перейдут к теме будущих выборов в Сирии и перспектив лично сирийского президента Башара Асада. Де Мистура также предупредил, что ожидает, цитата, «много позерства и хлопания дверями в ходе переговоров». В прошлую пятницу британская газета Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников некой западной разведки сообщила, что в конце декабря 2015 года президент России Владимир Путин попросил Асада уйти в отставку. ТАСС, однако, опроверг эти сведения, опубликовав короткую реплику Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина. «Нет, это не так». О том, какой в ближайшее время может быть стратегия Владимира Путина в Сирии, и как она может быть обозначена на этих переговорах, мой коллега и соавтор программы Андрей Шароградский побеседовал с политологом, профессором Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александром Гариным.
Я перечитывал ваше интервью «Радио Свобода», которое вы давали в ноябре. Вы тогда обращали особое внимание на слова Ангелы Меркель по поводу отсутствия чувства реальности у Владимира Путина. Ну, прошло не так много времени, но, по крайней мере, экономическое положение России довольно резко ухудшилось. Падают цены на нефть. Как вы полагаете, появляется ли это чувство реальности у президента сейчас? Можно ли ожидать в нынешнем политическом и экономическом контексте таких официальных подвижек позиции Кремля по сирийскому вопросу?
Подвижки, ну вот как и легко было себе предположить, что идут вот как раз в сторону смягчения позиции, да, потому что первоначальная позиция была очень простая, но ее можно было продать на улице, так сказать, и на Западе, да, некоторым людям, потому что тем, кто плохо знает, что в Сирии происходит, им кажется по-прежнему, что если только великие державы, так сказать, или псевдовеликие державы, о чем-либо договорятся, то все, дело будет в шляпе. Мы все решим за сирийцев, что они будут делать. И в каком-то смысле была реакция на эту позицию России. Она заключалась в том, что все те, кто плохие, там исламское государство, и все те, кто против Асада, они такие же плохие, как исламское государство. Поэтому если мы бомбим тех, кто против Асада, то тем самым мы возглавляем коалицию, причем деятельную, активную, против исламского государства. Исламское государство – абсолютное зло. Раз мы против абсолютного зла, значит, мы за абсолютное добро. Ну вот далеко он не уехал, конечно, с этой интерпретацией. Да? Ну, в каком-то смысле результат был в его пользу только в одном. Естественно, что в демократических режимах лидеры попытались показать, что они делают все возможное для того, чтобы каким-то, по возможности, мирным путем, разговаривая друг с другом, улучшить положение в Сирии. Это значит, что как бы ни был плох Путин, так сказать, в глазах там международных лидеров, но все-таки мы с ним дипломатически разговариваем по поводу Сирии. Хотя разговоры все, если послушать все их речи и выступления, Керри, Меркель и других, они все состояли в том, что то, что делает Путин, это контрпродуктивно. Действительно, прошло время, лидеры отметились тем, что они говорили с Путиным. Дальше публика на улице увидела, что так просто дело не делается. Великие державы или бывшие великие державы, Россия, Америка и другие договорились между собой, и все как по волшебству, в Сирии возник мир. Так не получается. И на повестку дня тот практический технический вопрос, который был абсолютно ясен всем политикам с самого начала. С такой пропагандой, да, Путин далеко никуда не уедет. Поэтому единственная возможность у Путина оставаться там состояла в том, чтобы вот смягчать свою позицию. Но ее может смягчать, как я говорил, до того, что допускает, что Асад уйдет. Ведь там можно много оттенков придумать. Первый оттенок – хорошо, будут выборы. Но Асад – один из кандидатов на выборы. Хорошо, будут выборы, но Асад не будет уже кандидатом на выборы. Но он будет считать голоса. Хорошо, Асад не будет считать голоса, но будут считать какие-то другие, но из его клана. Хорошо, будут выборы, но они уже не будут считать голоса, а будет считать какая-то комиссия заслуженное доверие и так далее, и так далее. То есть вот можно по миллиметрам свою позицию облегчать. В этом смысле, да, чувство реализма у Путина прибавилось.
Вы видите четко выстроенную стратегию стран Запада в борьбе с Исламским государством, в разрешении сирийского конфликта, учитывая всю запутанность ситуации?
Да, стратегию я вижу. Но эта стратегия не похожа на то, что было бы приятно, как в шахматной игре назвать стратегией. То есть в том смысле, что в конце этой стратегии мы видим тише глади Божью благодать. Здесь вся стратегия состоит в том, чтобы не дать плохому партнеру выиграть. И одновременно, да, вот чтобы не победил кто-то плохой. Там, чтобы не победили шииты, чтобы не победили сунниты. Победили в том смысле, чтобы резать друг друга. Да? Вот. В том, чтобы не победило, конечно, исламское государство. И так далее, и так далее. Не закрыть возможность для людей образумиться. Значит, образумиться – это значит быстро-быстро сделать то, что сделала когда-то Европа во время 30-летней войны. Когда религию убрали из политики. У нас есть два плохих выхода мыслимых. Первый – ввести диктаторов. Это вот путинский идеал. Да? Вот он не верил в демократию. Да? Вот лучше Каддафи, лучше тот, лучше другой, лучше Асад. Какой бы ни был каннибал, так сказать, при нем спокойствие, хотя и кладбищенское, но спокойствие. И это лучше, чем что-либо другое. Это отпадает, потому что мы живем в другое время. Люди имеют интернет, собираются легче, чем раньше, обманывают свою полицию, устраивают революции изнутри. И это не потому, что это заговоры, а потому что они изнутри недовольны этими диктаторами. Это первая иллюзия. Вторая иллюзия – это та, которая была при Буше. Да, при Буше-младшем, конечно. Да, когда он убрал тирана, сделал ряд ошибок. Можно себе представить, что этих ошибок не было, несмотря на то, что была война. И тем не менее, вот, не нужно было срывать государство, да? И это не было первоначально в планах. Это потом, в конце концов, сдуру сделали. Но это была ошибка. Ошибка от другого плана, утопическая ошибка, что мы убираем тирана, и как трава растет демократия, и люди сами радостно выбирают демократически, кого нужно. И вместо этого получилось, что 60% да, суннитов, шиитов, да, решили, что они воспользуются вековым шансом, да, потому что они веками были под суннитами в Ираке. Вот. И результат тот, что несколько раз сначала Аль-Каида, а потом это исламское государство, стали поневоле защитниками суннитов. Причем каждый раз, когда удавалось в Ираке найти какой-то баланс властей более или менее между шиитами и суннитами, то есть не опускаться на этнический уровень, то сразу же можно было суннитов против Аль-Каиды и против исламского государства, так сказать, мобилизовать. Вот в эту сторону идет речь. То есть вот надо создать сцену для быстрой эволюции того, что сделала Европа в течение 30-летней войны. Теперь, стратегия Обамы, я вижу очень хорошо эту стратегию. Надо сказать, что я не согласен с критиками, которые говорят, что у него никакой стратегии нет, что он только реагирует. Мне кажется, что он сделал выводы. Стратегия сегодняшняя заключается в том, чтобы исламское государство, так сказать, откатилось, в том, чтобы постепенно убрать у него фундамент и основы его, прежде всего, финансовое существование, что очень сложно. Потому что вы можете, конечно, разбомбить всю нефть, но чем будут люди жить? Потому что людям надо выживать. Люди живут во многих этих регионах тем, что они торгуют по черному нефтью. Поэтому это дело сложное. И еще дело сложнее становится от того, что мы выучили урок. Да? Мы со стороны Запада, вот со стороны Обамы. Что через головы, помимо голов людей, вы не можете ничего сделать. Вы можете осуществить давление, вы можете обещать помощь, вы можете отказать в победе плохим силам. Но, тем не менее, в конечном итоге эти люди должны договориться друг с другом. В этом состоит стратегия, которая избегает крайности, которая старается учесть все факторы. Вот. И, тем не менее, последовательно идет путем вот этого давления. Посадить людей за стол переговоров, надавить на режим Асада, чтобы Асад ушел, насколько это возможно. Да? Ну, там можно украсить это декоративно разными словами. Асад уйдет, когда начнутся переговоры, но, тем не менее, он не должен быть там основной фигурой. Дальше, если вы возьмете в отношении Сирии, возьмете позицию Турции, да, Турция находится в очень тяжелом положении, потому что мы видим, что вырисовывается в Сирии федерация, да, или даже конфедерация, там, где сирийские курды имели бы шанс получить свою автономию. Кстати, на территории курдов там наиболее цивилизованный процесс происходит. Там люди, там сунниты, шииты, курды, другие готовы на уровне местных муниципалитетов делить между собой власть, причем в этих муниципалитетах сидят в том числе и женщины, вот, и с ними разговаривают. Там наиболее продвинутые люди. Но в Ираке фактически курды являются автономной областью. Они не ведут свое наступление, переходя линию, где уже начинаются сунниты, да, потому что они говорят, это арабская линия. Вот этот вот этнический фактор играет большую роль. И если иракские курды, если сирийские курды получают автономию, то, конечно, это ужас для Турции, потому что у них есть свои турецкие курды. То есть начинается сепаратизм. Значит, вот Турцию получить в эту команду едва ли не сложнее, чем получить всех остальных. Путина, например. Путин более или менее посторонняя фигура. Да? Вот он бомбит не того, кого нужно. Но более или менее можно как-то надеяться, что со временем он убедится, когда увидит, что его база, так сказать, сохраняется, что в остальном он может там снизить свои темпы. Ничего положительного из этого не выйдет. А вот Турцию получить в этот конгломерат стран, которые оказывают давление в правильную сторону, сложнее всего. Но Турция вынуждена тоже этому следовать, потому что у нее своя проблема с Сирией, да, беженцы, туркоманы на границе. То есть мне кажется, что стратегическая линия очень ясная, но очень сложная. И в конце этой стратегической линии не стоит вот ясный, хороший результат. Но тот, кто хочет стратегии в смысле ясного, хорошего результата, он предполагает, как правило, наивную картину мира о том, что если великие державы договорятся, или крупные державы, то все остальные послушаются. Мы пережили это время, да, для этого нужны диктаторы, для этого нужно делать колонии. Вот. А если, вот как сегодня, да, фаза демократии, причем фаза демократии – начальная фаза, детская фаза, да, когда не один человек – один голос, один регион – один голос, один этнос – один голос, да, то в этой фазе, так сказать, демократия приводит к таким перекосам, как мы это видим в Ираке. Но через это надо пройти. Такое педагогическое отношение со стороны администрации Обамы, со стороны Европы я вижу. Никаких иллюзий относительно вот, плана а-ля Путин, то, что можно разбомбить противников, да, и все остальное образуется. Сделать ставку на какого-то сильного человека. Нет, так просто не получится.
Напомню, что с политологом, профессором Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александром Гариным беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И в продолжение разговора о Ближнем Востоке. 25 января исполнилось 5 лет со дня начала революции в Египте, в результате которой был вынужден уйти в отставку с поста президента многолетний лидер этой страны Хосни Мубарак, правивший с 1981 года. События в Египте тогда воспринимались как главный символ радикальных изменений во всем регионе, получивших название «Арабской весны». Спустя 5 лет, очевидно, идеи и смысл этих изменений потерпели крах, хотя по-своему «Арабская весна» все еще продолжается. В самом же Египте 4 июля 2013 года произошел военный переворот, который возглавил бывший министр обороны, а ныне президент-фельдмаршал Абдул-Фатах ас-Сиси. Избранный от движения «Братья-мусульмане» президент-исламист Мохаммед Мурси был арестован и сейчас ждет в тюрьме смертной казни, а «Братьев-мусульман» объявили террористической организацией. С тех пор под стражу были взяты тысячи исламистов, многие из которых уже осуждены. Преследованию подверглись и сотни светских активистов. Нынешний президент Абдель Фатах ас-Сиси, говоря о событиях пятилетней давности, заявил, что египтяне стремятся жить в современном развитом государстве, которое придерживается принципов свободы и демократии. При этом ас-Сиси предостерег, что любые волнения и беспорядки встретят жесткий ответ. Свобода должна быть ответственной. Необходимы рамки, которые будут удерживать от разрушительного хаоса, подрывающего основы государства и сокращающего людские ресурсы, добавил глава Египта. Об этой годовщине и о выводах, которые можно сделать, наблюдая за происходящим в последние 5 лет в регионе, в первую очередь в самом Египте, я побеседовал с политологом-арабистом, экспертом фонда Карнеги Алексеем Малашенко.
Если говорить конкретно по Египту и последствиям арабской весны, то я считаю, что, во-первых, ее последствия-то продолжаются, и я думаю, что это будет продолжаться достаточно долго. Но прежде всего, опять же, в том, что касается Египта, ну, не вышел он из кризиса. Действительно, очень непростое экономическое положение. Очень большие были ожидания, наверное, тогда, когда к власти пришел ас-Сиси. Были расчеты на политическую стабильность и на постепенный экономический рост. Ну, на много чего был расчет. И в этом расчете, по-моему, одна ошибка заключалась в том, что все-таки Египет – это часть Ближнего Востока, это часть мусульманского мира, а там все вот эти самые дестабилизационные процессы продолжаются, и так или иначе это било и продолжает бить по Египту. Тем не менее, Сиси, конечно, достиг какой-то политической стабильности, ну пусть не на очень высоком уровне, но тем не менее, это лучше, чем было. Это уже не Мурси, это не то, что было сразу после свержения Мубарака, но тем не менее, посмотрите, чего происходит. Братья-мусульмане действуют и будут действовать. Вот мы знаем совсем недавние, так сказать, данные по улице Харам, это значит Гиза, дорога на пирамиды. Только что были теракты в Хургаде, и все это, с одной стороны, как бы братья-мусульмане, а с другой, это какие-то группировки, которые так или иначе являются или называют себя ассоциированными с исламским государством. То есть вот эта вот угроза исламизма, она, конечно, остается, причем не просто исламизма, а вот именно его проявление в такой экстремистской форме. Это, в общем-то, все печально, и это очень сложно. Кстати говоря, вот сам Сиси, это во всех отношениях очень интересный человек, но я просто назову только одну его черту. Это модернизатор ислама. Это тот человек, который, будучи президентом, будучи фельдмаршалом, имея вот такую оппозицию и понимая, чем он рискует, он начал говорить о необходимости исламской революции. Но не той, которая была в Иране, а вот с точки зрения модернизации ислама. Он признал, что вот те идеи, тот корпус идей, который сейчас предлагается всему миру со стороны ислама, это нечто устаревшее, это консервативное, агрессивное даже, и что это восстанавливает остальной мир против ислама. Это, знаете, не каждый способен вот так вот рисковать, и особенно в Египте, который, ну, в общем-то, традиционно считался и лидером арабского мира.
Протесты, вот эти требования перемен, они же возглавлялись, как было принято считать, по крайней мере, городским образованным классом, вот молодыми людьми. А они куда-то пропали или что, они задавлены?
Вы знаете, они не задавлены, но, во-первых, существует момент усталости. Все-таки 5 лет неопределенности. Хоть там сам Сиси является отцом нации, но, тем не менее, вот это постоянное ощущение, что чего-то может произойти, особенно если глядеть за соседний забор, где и Палестина, где и Сирия, где и Ирак, то вот есть ощущение, что ну устали мы от нестабильности. Это первое. А во-вторых, как бы ни относиться сам к Сиси, все-таки надежды-то остаются. Это совершенно современный человек, который, с моей точки зрения, действительно готов идти на какие-то реформы, действует достаточно смело. И вот то, что, кстати говоря, произошло осенью прошлого года, когда он поменял правительство из-за коррупции. Но не все, но во всяком случае он заменил главу правительства, был кризис. Он достаточно быстро начал контролировать ситуацию. А что касается экономики, пока что выхода из общей очень непростой ситуации, конечно, не видно. Египет по-прежнему продолжает получать огромные деньги из Персидского залива. Вот сейчас, видимо, даст ему очередные 8 миллиардов Саудовская Аравия. Он даже приобретает оружие не на свои, а на чужие деньги. Все 3 сектора экономики пока что себя не оправдывают, а там доминирующие – это пошлины от Суэцкого канала, раз – Это сельское хозяйство, там чуть ли не 30% населения занято, но они не могут себя прокормить, они покупают, кстати говоря, даже из России продовольствие. И это туризм, который просел на 20% и еще будет, наверное, проседать, поскольку вы сами знаете, из-за терроризма, из-за Шарм-эш-Шейха, ну и из много там еще чего. Есть надежда, что они каким-то образом это компенсируют туристами из арабских стран. Но, честно говоря, я в этом сомневаюсь, хотя расчеты есть. И тут возникает очень интересный момент. Если Сиси действительно сможет каким-то образом двинуть экономику вперед, провести реформы, а, кстати говоря, Мубарак-то их проводил, хотя его тормозили, но он их проводил, как бы к нему ни относиться, вот тогда у него есть все возможности пойти дальше. Если это положение, я имею в виду, экономику будет ухудшаться, то там будут очень большие проблемы, и я не уверен, что это не приведет еще раз к активности исламистов, и ситуация может повториться. Кстати говоря, 40% активов находится в руках военных, то есть генералитета. Это гигантская сила, и пока вот военных это устраивает, поскольку в общем они контролируют экономику, но не двигают ее. Вот если Сиси каким-то образом сможет это переломить, то и он уцелеет, и Египет будет очень медленно, как и все вот эти арабские мусульманские государства, приходить в какую-то нормальную ситуацию.
Никакой народной прогрессивной власти в арабских странах, где произошли революции, как ожидалось, не появилось. Теперь там либо гражданские войны и кровавый хаос, который выплескивается на весь мир, там, на Европу в первую очередь, ну, либо, в общем, возврат к старым порядкам, как в Египте, о котором мы говорим. Можно ли считать, что арабская весна была обречена тогда на поражение уже с самого своего начала?
Может быть, я разочарую вас, но в общем пока что мусульманский мир ходит по кругу. От авторитаризма еще никто не избавлялся. Он может быть жесткий, мягкий, монархический, республиканский, но пока что альтернативой ему являются исламисты. Вот вы сами выше говорили про молодежь, которая выходила, там, естественно, сам про интернет очень много раньше говорилось. Но вы себе можете представить, чтобы Египет на протяжении, ну, скажем, 15-20 лет действительно перешел на какие-то нормальные, хотя бы полудемократические рельсы. Общество к этому не готово, это должно занять поколение. Вот эта вот арабская весна, это, в общем, были поиски исламской альтернативы тем режимам, которые существовали. А исламская альтернатива, ну, если мы посмотрим хотя бы по Мурси, я уж не говорю про все остальное, Мурси был президентом год и месяц от братьев мусульман. Он ничего не сделал, и, в общем, даже особенно-то, по-моему, и не пытался. Он провалился, пришел очередной отец нации. Если отец нации выигрывает, я имею в виду Сиси, будет авторитарный режим. И нынешние проблемы, ну, как это ни печально, я думаю, что можно решить только жестким правлением. Потому что демократия, это будет арабская демократия, а не европейская. Ну, а пострадают, в общем-то, в итоге все.
Россия, получается, оказалась со своей точки зрения несколько в выигрыше. Мы же помним последнюю речь Владимира Путина на Генассамблее ООН, суть которой свелась, в общем, к менторству. Мол, а мы вам говорили, что без диктатуры там люди жить не могут. А подразумевалось, что везде.
Я думаю, что, во всяком случае, та демократия, которую мы считаем нормальной при всех ее издержках, на Ближнем Востоке не приживется. Европа шла вот к этим режимам, к этой политической системе столетиями, если не сказать больше. Что же вы хотите, чтобы произошла любая там весна, осень, как хотите назовите, и немедленно поменялась и политическая культура, и политическое сознание, и все прочее. Весь вопрос, что нужно исходить из того, что двигаться в этом направлении, ну, конечно, надо, но как? Вот в чем вопрос. А пока что мы видим то, что видим, и получается, что самый демократичный режим, как ни смешно, это монархии. Я имею в виду, конечно, не Саудовскую Аравию, я имею в виду, прежде всего, Марокко, я имею в виду Иорданию. А все остальное, вот, к сожалению, вот так, и не надо к этому относиться как к какой-то катастрофе, к какой-то болезни. Это нормальное развитие вот той цивилизации, которую мы называем исламской. Замедленная, в чем-то консервативная, но делать из этого вот какие-то выводы, что никогда там демократия не приживется. Ну, она уже есть, какая-то имитация. В конце концов, Конституция Египта, она писалась под влиянием французской Конституции. Там есть вещи, которые надо уважать. Там решается женский вопрос, между прочим, и в Тунисе, и в Алжире, и в Египте. А вот думать, что мы проведем революцию, и там будет что-то такое супердемократическое, как в Швеции, ну, не получится. Нужно глядеть на реалии.
За происходящим на Ближнем Востоке, в том числе в Египте, за тем, как ситуация там влияет на весь мир, вот этот весь мир очень нервно уже 5 лет следит. И мы помним, какая мировая реакция тогда была, надежда, опасения, и какой она стала сейчас. Но получается, что косвенным результатом вот всей этой арабской весны стала потеря позиций Запада, США, Европы в регионе, не сумевших правильно просчитать ситуацию.
А что там они, собственно, потеряли? Я не вижу таких колоссальных потерь. Я вижу только то, что тот же Запад, и Европа, и Соединенные Штаты, они действительно пришли к тому выводу, что пусть будут авторитарные режимы, чем еще что-то. Мы это видим, мы это читаем. То есть вот эта вот романтика, чтобы с помощью революции там что-то совершить, ну не проходит она. Ну что делать? Ну вот так вот получается, понимаете? Кто-то к этому готов, ну условно говоря, вот Индия к демократии готова. Вот это, в общем, реальное демократическое государство, хотя сами понимаете, где оно находится, какое количество населения и какие проблемы. А с мусульманским миром, в общем-то, дело обстоит намного сложнее. Это не потому, что мне нравится, как это происходит. Это конфликт между плохим и очень плохим. Вот и весь выбор, который есть. И вот где-то я прочел это нехорошее спекулятивное сравнение. Мы пытались в Афганистане насадить, ну, сами знаете чего, вот насадили на свою голову. Это вопрос поколений, политкультуры. Это очень долгий, сложный вопрос. Это не завтра, это не послезавтра.
Напомню, что это было мнение политолога-арабиста, эксперта фонда Карнеги Алексея Малашенко. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Отойдем немного от тяжеловесной политики. Продолжим говорить о мусульманском мире, но об уже гораздо более приятных вещах. Иран несколько лет назад стал мировым лидером по количеству проведенных операций ринопластики, то есть изменения формы носа на душу населения страны. Если же принять во внимание пластические операции всех видов, то Исламская Республика Иран прочно входит в этом рейтинге в первую мировую десятку. Несмотря на достаточно строгие мусульманские законы, индустрия пластической хирургии в Иране развивается быстро. Формально она не противоречит нормам ислама, поэтому власти и не принимают никаких ограничительных мер. Индустрия моды в Иране тоже переживает бум. Еще в 2013 году газета «Гардиан» писала, что не менее 200 тысяч иранок, некоторые в возрасте всего 14 лет, ложатся под нож хирурга, чтобы сделать свое лицо похожим на лица голливудских звезд, которые они видят на экранах телевизоров, тайком смотря спутниковые телеканалы. До Исламской революции 1979 года в Иране большинство местных женщин следовало западной моде, часто одеваясь ярко и откровенно, и не рискуя при этом быть подвергнутыми даже просто общественному порицанию. Однако после прихода к власти режима аятолл женщинам было предписано в обязательном порядке носить на голове платки. Их одежда должна полностью закрывать тело. Открытыми посторонним взором, кроме лица, могут быть только кисти рук. Впрочем, в последние десятилетия иранки, особенно принадлежащие к образованным городским слоям, конечно, осмеливаются показывать миру гораздо больше. Так или иначе, именно реакцией на столь суровые официальные правила во многом объясняется повышенный интерес к пластическим операциям. «Мы не можем демонстрировать нашу красоту другим способом», — сетовала в интервью газете «Гардиан» одна из жительниц Тегерана. «Человеческой природе свойственно стараться привлечь к себе внимание красивой фигурой, волосами, кожей. Но хиджаб этого не позволяет. Так что мы удовлетворяем этот инстинкт, стараясь демонстрировать искусство на своих лицах». Впрочем, чаще можно слышать просто о свойственном женщинам желании выглядеть как можно лучше. «Если есть такая возможность, то почему бы и нет», — сказала другая собеседница «Гардиан». Тренд оказался очень устойчивым. О лидерстве Ирана в области пластической хирургии напомнило на днях в своем репортаже и международное французское радио. К услугам пластических хирургов прибегают и иранские мужчины. К примеру, продавец в магазине косметики и аксессуаров в Тегеране объяснил свое решение немного исправить лицо желанием привлечь больше клиентов. Разумеется, как и везде в мире, возникают проблемы с качеством операций, которые обходятся в 5-10 средних месячных зарплат служащего в крупных иранских городах. Впрочем, не только пластическая хирургия, но и индустрия моды в Иране способна противостоять жестким правилам ношения одежды. Существует стереотип, согласно которому Иран – страна, где женщины носят только черные платки, хиджабы и бурки.
На самом деле иранские женщины устроили настоящую революцию, и в одежде многих молодых иранок стали доминировать высокие каблуки, обтягивающие джинсы и яркие ткани. При этом формально все предписанные религиозными властями принципы ношения одежды выполняются. Садаф – модельер-самоучка с 2000 года. Раньше ей приходилось работать полуподпольно, нанимать непрофессиональных манекенщиц. Сейчас все стало, по ее словам, гораздо легче.
Когда я стала делать первые наброски, то начала с хиджаба, потом уже занялась платьями. К сожалению, нам всегда приходится создавать наши модели, подстраиваясь под существующие правила. Интернет и спутниковое телевидение сильно повлияли на людей, на их чувство стиля, на выбор одежды, которую они носят. У них раскрылись глаза. Носить яркую одежду совсем не грех.
В Иране бывают даже показы мод, во время которых женщины могут выходить на подиум без хиджаба и вообще с обнаженными плечами. Эти мероприятия, правда, почти секретны, и присутствовать на них могут только женщины, иначе можно нарваться на очень крупные неприятности. Обычно на них приходят подруги и родственницы модельеров и моделей, которые рассказывают о показах другим женщинам. Так и формируется клиентура. Стремление иранских женщин выглядеть моднее поддержал, что главное, придя к власти, нынешний президент Хасан Рухани. Этим, как он полагает, Иран демонстрирует стремление к модернизации. В определенной степени знаковым событием стала публикация журналом Fashionable Sexy Odd and Naughty Magazine фотосессии, проведенной на улицах и рынках Тегерана. Предыдущая подобная сессия проводилась в Иране еще аж в 1969 году журналом Vogue. По словам фотографа журнала Fashionable Sexy Odd and Naughty Magazine канадки иранского происхождения Афры Пурдат, в ее снимках можно увидеть противоречие и культуру современного Ирана. Выбранная модель позировала в яркой одежде даже на оживленном рынке, и Афра Пурдат опасалась, что это может вызвать гнев окружающих. Но все прошло спокойно. В какой-то момент к камере приблизился мужчина с корзиной помидоров, заглянул в объектив и, узнав, что его сфотографировали, попросил сфотографировать еще раз. Потом одобрительно посмотрел на модель, улыбнулся и пошел дальше. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!